Черный островняк. «Вот он, железный проран!» Проводник Карел взмахнул рукой, указывая в сторону протянувшегося по левому борту высокого берега. «А там и великанша вдалеке маячит. Правь влево!» Над студеной серой водой моря Нева еле-еле выступали плоские, красноватые, будто окровавленные скалистые мели луды. Над одними с криками велись чайки, другие были почти незаметны. Если бы не Карел, отлично знавший здешние воды, новгородцы не сумели бы зайти так далеко. Кормщик повернул рулевое весло, направляя лодью к берегу. Корабль осторожно пробирался среди чуть заметных среди волн каменных ловушек. Качка ослабла, грозные воды Нева поутихли. За нагромождением голых валунов, испещренных белым птичьим пометом, один за другим начали вырастать острова, покрытые лесом. Сосны цеплялись за каменные россыпи корнями, словно скрюченными пальцами, стараясь удержаться на кручах. Утесы поднимались все выше. Едва заметная расселина, на которую указывал Карел, вблизи оказалась узким извилистым заливом между двух отвесных скал, уходившим куда-то вглубь горы. Казалось, в незапамятные времена великан разрубил гору пополам, и огромную трещину залило море. Наконец, бурный ветреный простор Нева остался позади. Новгородская лодья вошла в железный проран, похожая на затопленное горное ущелье, и медленно поползла вперед, подгоняемая слабым ветерком. После грохота прибоя здесь было пугающе тихо. Когда рядом плеснула хвостом рыба, все аж вздрогнули, а среди скал пошло гулять долгое причудливое эхо. Кормщик, немолодой славянин Бокша, поглядывал по сторонам и хмурился. «Не приведи боги, что случится, и где тут пристать? Сплошная каменная стена, даже выбраться на сушу не получится». «И зачем мы только сюда забрались?» — ворчал он. «По пути едва не потонули, теперь здесь еще не хватало днища пропороть. Проклятое место!» «Дальше по правую руку должна быть рыбачья заводь. Там можно встать на ночевку», — отозвался проводник, рыжеватый карел по имени Кевит. «А так-то ты прав, почтенный. В черном островнике добрым людям делать нечего. Здесь и раньше-то было нечисто, а уж теперь...»
«Я, госпожа наш, и так перед отъездом и сказал», — продолжал ворчать Бокша. «Или зовите на помощь волхвов, или снаряжайте настоящий отряд, или вовсе не надо лезть в это дело. Так нет же, не послушала».
«Тебя, Бокша, не спросили», — оборвал его стоявший у мачты богато одетый юноша. «Твое дело сидеть у кормила и вести лодью, куда я укажу».
«И зря ты на матушку киваешь», — добавил второй парень, разглядывавший берега во все глаза.
«Она-то нас и благословила сюда идти».
Кевит косо посмотрел на юношей. Уже не первый раз он задавался вопросом, почему именно они. Звали их Нежата и Велько. Они были братья-близнецы. Румяные, русоволосые, молодцы, с гордой статью, стройные, широкоплечие. Гребцы, знавшие парней с детства, как-то их отличали. Карелу же казалось, что они похожи, как две хвоинки с одной сосны. Только Нежата носил на поясе дорогой меч, привезенный из дальних земель, а у Велька была кованая в новом городе секира. Нежата, кажется, мнил себя старшим, а Велька то и дело тренькал на гуслях и распевал песни веселя гребцов. Лететь под парусом через бешеное небо или пробираться на веслах среди незнакомых скал, казалось, все им было в забаву. «Хоть бы они славились как воители», — размышлял Кевит. «Так ведь нет». В новом городе, гостя на карельском подворье, он украдкой порасспросил родичей о братьях. Но ему почти ничего не рассказали. Вот об их матери, именитой горожанке, вдовой боярине Милолике, он чего только не наслушался. Значит, она сыновей сюда и отправила, а старшины послушались. Как поспоришь с той, кого боятся и считают вещи колдуньей? «Да, парни крепкие, по всему видно смелые. Ишь, хохочет, аж эхо в скалах гуляет. Но среди карьяла, осмелившихся выступить против великого Хауги, тоже было много крепких и смелых парней. И где они все теперь?»
«Смотри, Верка, вот и примета!» — воскликнул Нежата. «Каменная богиня, о которой говорила ведьма с Кукушкиного острова. Хвала батюшке Грому! Мы на верном пути!»
Прямо перед ними на ровном срезе гранитной скалы проступал облик огромной женщины. Серый гранит, испещренный красноватыми прожилками, придавал великанше жутковатый вид, словно с нее кожу ободрали. Лица почти не было, только линия рта, искривленная, будто бы в насмешке. Глаза, едва намеченные, плотно закрыты.
«А ну как откроет!» — тут же представил Велька. Видение явилось ему. Вот она поднимает веки, выплескивая пронзительный синий свет. Взгляд падает на игрушечную лодью, скользящую по воде, и мгновенно сжигает ее. Изумленно глядя на каменную великаншу, новгородцы невольно перестали грести.
«Кто это?»
— шепотом спросил кормщик.
Кевит развел руками.
«Древняя богиня. Мы не знаем ее имени. Но она была тут всегда. Она не делает ничего плохого, только наблюдает».
«Мне кажется, — тихо заметил Велька, — что это настоящая великанша. Просто она каменная, и потому никуда не спешит».
«Здесь и вправду водятся великаны».
Нежато повернулся к Карелу.
«В черном островнике каких только чудищ не встретишь. Сказал бы, но накликать не хочу. Надо бы почтить ее, хоть и безымянная, а все ж богиня». Нежато кивнул, развязал кошель с деньгами, повернулся к каменной великанше и с поклоном кинул в воду горсть серебряных монет. Железный проран понемногу становился шире. Его глухие гранитные стены сменились крутыми скалистыми берегами, где можно было легко поломать ноги, но появилась и надежда отыскать пристань. Вскоре взглядом открылись пологие скаты в рыжих пятнах лишайников, уходящие в прозрачную студеную воду. «За той скалой в леске можно пристать», — прищурившись, сказал Кевит. «Спускайте парус, доставайте весла». И тут же раздались крики. «Корабль! Там корабль!» И впрямь трудно было не заметить видневшуюся из-за скалы острую высокую корму нормандского драконьего корабля, который никак не спутать со славянской лодьей. «Близко не подходить», — встревоженно приказал Нежата. «Не вижу дозорных».
«Дом, похоже, пустой».
Лодья плавно огибала скалу, открывая взглядом небольшую укромную заводь. Корабль Нурманов, накренившись, стоял наполовину вытащенный на берег. Мачты и весла убраны.
«Точно! Пустой!» — подтвердил Велька. «И на берегу никого».
«Да ему нет!»
— слышались голоса гребцов. «Может, засада?»
«Ладно, Бокша, правь к берегу!» — приказал кормчему Нежата, обшаривая взглядом прибрежные заросли.
«Я узнаю его. Это дракар Армгрима Везунчика. Мы с ним не враги. Но как его вообще сюда занесло?»
Братья переглянулись. Арнгрим Везунчик, молодой морской ярл, недавно получил от могущественного отца свой первый драккар. Набрал хирт и горел жаждой подвигов. Он что, тоже решил заняться поисками великого Хауги?
«Если он нас опередил, может выйти паршиво», — с досадой сказал Нежата. «Гляди, сейчас завернем за мысок, а навстречу нурманы с нашей добычей».
«Меня другое больше занимает», — пробормотал его брат. «Откуда Везунчик вообще узнал о Хауге?»
Тем временем кормчий переложил рулевое весло, направляя лодью к берегу. «Есть там нурманы или нет? А по словам карелов, эта заводь здесь единственная, годная для стоянки. А куда на ночь глядя выведет извилистая теснина прорана, одним богам ведомо». Медленно и осторожно, пуская в воду весла, гребцы направили лодью в тенистый затон. Березы нависали над водой, крепко держа корнями тощую землицу, которую здешние холодные ливни норовили смыть со скал. Киль мягко ткнулся в придонный ил. Гребцы убрали весла и поднялись, готовясь вытащить нос лодьи подальше на берег.